Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом Соломоном Волковым обсуждаем новые концепции в области современного изобразительного искусства. Этой осенью в Нью-Йорке произошло событие огромного значения для культурной жизни города. После долгой реконструкции открылся заново Музей современного искусства, известный во всем мире по аббревиатуре MoMA. Важность этого учреждения может пояснить одна цифра. Нью-Йорк посещает около 65 миллионов туристов в год. И для многих из них MoMA является непременной достопримечательностью, которая наряду со Статуей Свободы, Empire State Building и Музеем Гуггенхайма является самой специфической приманкой для приезжих, как, впрочем, и для своих. Грандиозная перестройка музея стоила 50 миллионов долларов, и еще 400 миллионов потрачено на расширение собрания музея. Обновленный музей стал на треть больше и совсем другим. Даже завсегдатаи не могут сразу в нем разобраться и найти любимые экспонаты. А все потому, что кураторы MoMA принципиально изменили концепцию музея, отказавшись и от хронологического, и от персонального подхода к развеске объектов. Вместо этого каждый зал строится по придуманным кураторами сюжетам. И это вызывает громкие споры и ссоры в среде любителей современного искусства. Соломон, как вы относитесь к этой перестройке?
Я во всякой проблеме, Саша, как вы знаете, таков мой характер, я пытаюсь найти аргументы в пользу и одной, и другой стороны.
И это сочувствую. Называется и вашим, и нашим.
Да-да.
Я с вами совершенно согласен.
И я сочувствую. Вот это чувство эмпатии, как сейчас это любят называть, оно одно из моих немногих достоинств. Я могу это чувство испытать к самым негативным персонажам мировой истории, как вы знаете. А в данном случае я, опять-таки, вполне понимаю кураторов, большинство из которых женщины, пришедшие в MoMA где-то в последние десятилетия. Там тоже произошла смена, если угодно, руководства, существенная весьма. И они хотели заявить новое слово, они хотели провести в жизнь новую концепцию. И, что самое важное, то, о чем вы сказали, они получили на это специальную огромнейшую субсидию, которую они полностью освоили, что тоже очень важно.
Дело в том, что все эти экспонаты, или почти все, которые заново купили руководство музея, кураторы, это произведения художников из другого мира. Это художники из Азии, Африки,
Океании.
Америки, Океании. Это художницы, это представители афроамериканского искусства. То есть это
представители ЛГБТ сообщества.
И не без этого тоже. Короче говоря, это все меньшинства. Все то, что было недостаточно, как считают кураторы, представлено в этом музее. Почему это делается? С одной стороны, это под давлением, идеологическим давлением современного общественного сознания, я бы сказал так, это директива такая, да? С другой стороны, в этом есть и чисто эстетический момент. Кураторы заявляют, что они хотят музею вернуть дух эксперимента. Дело в том, что когда MoMA возникал, довоенное время, это был не просто эксперимент, это был скандал. И все то, что сегодня нам кажется классикой, тогда воспринималось как вызов всему искусству. В 1913 году, когда впервые в Америку привезли Пикассо и Матисса,
Альфред Барр,
то в эти годы директор музея Метрополитен, ему предложили купить каким из этих работ. Он сказал, но он не может тратить общественные деньги на эту мазню. Он был просвещенным человеком. Он не мог представить себе, что Пикассо – это искусство. Сегодня, говорят кураторы, то же самое происходит с нашими современниками. Мы не признаем их искусство классикой, а оно не должно быть классикой, оно должно быть современным, оно должно вызывающим быть. С этим я, пожалуй, согласен. С чем я не согласен, и категорически не согласен с тем, что они взяли и перетасовали зал таким образом, что рядом с шедеврами модернизма висят современные работы, которые должны как бы внести новый контекст. Один пример, может быть, самый характерный пример для всего музея – «Авиньонские девушки Пикассо». Считается, что с этой картины начался модернизм. Это икона модернизма. Это вот оттуда пошло все, что называется 20 веком. Эта картина висела сама по себе. Мы походили в музей и шли к ней как в храм. Это было нечто основополагающее. Сегодня рядом с этой картиной повесили другую картину мастера 1967 года. Эта работа – это живопись протеста, она называется «Умереть», что-то в таком духе. И «Нью-Йорк Таймс» сказала, что это образец кураторского гения, потому что рядом с авиньонскими девушками висит картина афроамериканского мастера. Почему это важно? Потому что что сделал Пикассо? В наших терминах это называется колониальная апроприация. Это значит, что он взял искусство африканских масок и использовал в своей работе. Именно так появился на свет авиньонские девушки. И таким образом, вернув вот этот вот африканский дух в этот зал, искусство отдает долги. И таким образом развенчивает Пикассо, который использовал, не имея на то права, африканское колониальное наследство. Во всяком случае, что-то в таком духе получается у кураторов. Я с этим категорически не согласен, и мне кажется, что все это не работает. Но вы знаете, ничего страшного, как всегда, нет, потому что каждые 6 месяцев они будут менять эту экспозицию. Пикассо останется, а вот что будет висеть рядом с ним, это еще неизвестно.
Я хочу дополнить ваш рассказ об этой новой развеске, и вот в частности о том, что появилось в зале, где авиньонские девушки. Эта картина трактуется кураторами как некий ответ, прямой ответ на работу Пикассо. То есть движение фигур, если вы вспомните на этой картине, их конфигурация, они чем-то действительно, да, напоминают авиньонских девушек, и, безусловно, вдохновлена эта работа авиньонскими девушками Пикассо. Так что здесь есть перекличка, но здесь есть также претензия на некое уравнение, что ли, эстетической ценности работы Пикассо и вот этой вот вновь приобретенной работы. И вот тут возникают крупные сомнения. Я не так давно, буквально несколько дней назад, присутствовал на встрече на частной квартире группы видных русских художников и искусствоведов, живущих в Нью-Йорке теперь. Я не буду специально называть их имен. Это значительно, уверяю вас, фигуры все, которые бурно обсуждали новую развязку в МОМА. И, в частности, они, конечно же, сосредоточились на этом зале, где висит работа Пикассо и вот это новое приобретение. По их единодушной оценке, эта картина новая никак не выходит на уровень шедевра Пикассо.
Но так или иначе, Пикассо, конечно, создал классическую работу. Мы живем с ним много лет. Сможем ли мы жить с той работой, которая висит рядом с ним, следующие 3 поколения?
В том же самом зале поставлена также скульптурная работа Луис Буржуа, которая тоже вдохновлена уже совершенно очевиднейшим и бесспорнейшим образом авиньонскими девушками. И даже эта работа, которая сама по себе довольно любопытна, и ее можно вполне оценить как серьезное достижение, все равно с этим основополагающим полотном проигрывает. И вы знаете, вот на сегодняшний день, ну что не повесишь, я не знаю, с блудным сыном, с Моной Лизой или еще с чем-то вот в этом, на этом уровне. А работа Пикассо, она так медленно, но верно поднимается по этой лестнице, условно говоря, шедевров. Все будет проигрывать. Это заведомо проигрышный ход. Вот в чем дело.
И надо сказать, что есть другая работа, которая самая знаменитая в музее. Это «Звездная ночь» Ван Гога, которую тоже перевесили, и очень неудачным образом, потому что раньше она висела отдельно сама по себе, и около нее стоял всегда охранник. И правильно делал, потому что эта работа выглядела как алтарь. Я сам видел своими глазами, как молодой человек сделал предложение девушке и надел на ее палец кольцо возле этой работы, как возле иконы, как в церкви. То есть вот ценность картины. Сейчас ее повесили вместе с другими работами, в том числе современной, но не современной, это тоже на самом деле нет. На самом деле это какая-то керамика мастера из Миссисипи, который делал ее примерно в то же время, что и Ван Гог. Никто не знает этого мастера, и никто не знает этого керамиста, но теперь они их как бы уравняли. Вот это вот уравнение, оно, конечно, кажется болезненным, я бы сказал.
Скорее, оно выглядит сейчас как детский вызов. Но, опять-таки, Саша, моя точка зрения такова. Не нам судить в этот данный момент. Если бы мы могли сказать, давайте встретимся через 50 лет в этих залах и посмотрим, как это все сработало, к сожалению, вероятно, нам это не суждено.
Я вас могу в этом уверить.
Разбираться будут последующие поколения, а мы просто отмечаем тот факт, что ситуация радикально изменилась в одном из самых престижных и центральных культурных заведений Нью-Йорка.
Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом Соломоном Волковым обсуждаем новые концепции в области современного изобразительного искусства. претензия к новому музею МОМА, к его новой версии, заключается в том, что в этом наборе современного искусства, который так расширился на 400 миллионов долларов, можно даже сумму это назвать, заключается в том, что там совсем нету новых русских работ. Там полностью не представлен русский нонконформизм, который не нашел себе места ни в одном из этих огромных залов.
Вы знаете, если мы даже отойдем назад от нонконформистского российского искусства, то там, в конце концов, не представлены такие мастера, как Врубель, как Серов, которые вполне могли бы хронологически претендовать на место.
Совершенно
в этом
согласен.
Ну, тут есть объяснение. Лучшие работы Серова, Врубеля находятся в России в государственных хранилищах, и ни за какие деньги никогда их уже на Запад не продадут. Я отмечаю с сожалением тот факт, что не только нонконформистское искусство, или даже модернистское искусство, частично оно представлено.
Оно
есть Кандинский,
авангард.
Да. Ну, скажем, но Филонова практически нет в западных собраниях и нет в МОМА.
Это тоже одно из моих переживаний, потому что вы правильно назвали Врубель, Серов и Филонов. Три мастера, которые изменили бы представление о русской живописи.
Да, а Петров, Воткин.
Это уже другой разговор. Но эти три, это три Китая, я считаю.
Но если мы будем говорить о... Вот тут мы с вами вечно приходим к несогласию, если угодно. Не знаю, может, вы все-таки когда-нибудь поменяете свою позицию. Я считаю, что давным-давно настала пора относиться к периоду так называемого, предположим, условно, опять-таки говоря, соцреализма или расширительное искусство советской эпохи, как к чему-то заслуживающему музеификации. Потому что, скажем, работы таких мастеров, вот я назову прямо наугад, как вот тот же Петров, Воткин, Дейнеко, Пименов, можно назвать еще 2-3 десятка такого ранга мастеров, прямо, как говорится, не задумываясь. Они абсолютно
заслужены. Нарком на лыжной прогулке.
Да, они абсолютно должны быть выставлены в музеях, и к ним нужно относиться как независимо от их идеологического, условно говоря, посыла, как произведением, отражающим дух времени. И если они выполнены на высоком профессиональном уровне, а это все не просто высокий профессиональный уровень тех художников, которых я перечислил, это выдающийся в отдельных случаях и даже великий, я бы сказал, был уровень. А тем более это все заслуживает
музеификации. Я, пожалуй, с вами соглашусь, но наркома вы проигнорировали. Однако вернемся к МОМА. Наш вопрос о современном искусстве и его проблемах можно продолжить на отечественном материале, которого так не хватает в этом новом реновированном музее. Только что в Нью-Йорке состоялся фестиваль документального кино, и на нем была показана американская премьера фильма Александра Смолянского и Евгения Цимбала «Оскар». Именно так ударение надо ставить, так ставил это.
Да.
Это фильм посвящен выдающемуся мастеру, одному из метров барачной живописи, отцу советского нонконформистского искусства Оскару Рабину. Фильм получил премию этого фестиваля.
Задают журналисты иногда стандартный такой журналистский вопрос, а каким вы художником себя считаете, французским, русским? Ну, довольно честно отвечаю, что я советский.
Мы стремились как можно лучше понять наших заокеанских гостей.
Это пидорасти. Так почему я говорю, пидорас там 10 лет, а этим орден должен быть?
Сам глава государства не имеет права рта открыть.
Лизоблюдство, лакейство, насильственное воспевание всей этой власти, неправедной, что называется. Господи, до абсурда доходило.
Писатель Торсун Заде сказал, я пишу не по приказу партии, я пишу по приказу сердца, но оно принадлежит партии.
Я солидную часть жизни, там, чуть меньше 30 лет при Сталине все-таки жил. Обычная дрожащая тварь была, воспитанная советской власти. Запросто могут арестовать, судить и закатать за нарушение общественного порядка. Там. Да за что угодно.
Толкаются, кричат, кого-то там уводят. Одного из моих учеников завели там за угол какой-то и так далее, что он потом вообще лечился всю жизнь.
Самое главное, что на этой выставке помню, это идущий бульдозер, на ноже которого висел на руках Оскар Рабин.
Если бы не американский корреспондент, который просто вскочил в бульдозер и остановил его...
Они же не были диссидентами, они же не протестовали в своих картинах против власти.
Не будет француз терпеть того, что терпит русский человек. Ему же фактически просто, как говорится, расстегнув ширинку, мочится в лицо, а он будет только утираться.
Оказывается, с государством гораздо лучше иметь дело, чем с частным человеком.
Оскар написал несколько работ, от которых дух перехватывает.
Я был на премьере, разговаривал и с режиссерами, и с участниками фильма, потому что там были и семья Рабина, и друзья его, и ученики. Это была такая вообще очень интересная встреча. И сам по себе фильм, конечно, это героическая попытка воспроизвести жизнь человека, который провел очень много лет в борьбе за свое искусство. Рабин жил в Париже и умер в Париже. Он прожил долгую жизнь, и авторы этого фильма сняли 200 часов бесед с Рабином. Вот вы как, собеседник многих великих, знаете, как это непросто.
200 часов, да. Я просто вспоминаю 50 часов с Евтушенко, я еле живой вообще выполз из этой истории. 200 часов.
Да, но это за много лет, не сразу это было. Рабин производит очень приятное впечатление на экране, я думаю, что с ним было хорошо разговаривать, потому что он человек непретенциозный, легкий и очень открытый для беседы, и он не пытается представить себя гуру, знаете, как это часто бывает с людьми, достигшими такой славы. Мы все любим Рабина, и мы все прекрасно понимаем его искусство, потому что мы все вышли из этой эпохи, и для меня Рабин – это венчик Ерофеева в живописи. Это то, что я люблю, ценю и понимаю, и тут никаких споров нет. Однако там возник интересный виток сюжета, который хочу с вами обсудить. Дело в том, что один из участников фильма, западный искусствовед, сказал, что Рабин начал нонконформистскую живопись. Он создал бульдозерную выставку. И это был мужественный поступок. И люди принесли свои картины, отдали их под бульдозеры. Для уничтожения.
На растерзание, да.
На растерзание. Это было такое аутдафе современного искусства. Но результатом это было то, что на всем Западе узнали про русский нонконформизм. И очень, кстати, печально, что МОМА проигнорировал это событие. А могли бы, правда? Это ведь тоже одно из важнейших событий современного искусства.
Безусловно.
И в связи с этим этот западный искусствовед сказал следующее. Когда власти, советские власти увидали, как опасен нонконформизм в живописи, они вместо того, чтобы сажать людей, выслали их за границу. Только что умер Владимир Буковский. В свое время он получил доступ к архивам КГБ. И в этих архивах я нашел письмо Андропова Брежневу по поводу высылки Солженицына, где Андропов пишет, что мы должны что-то с Солженицыным сделать, народ волнуется, офицеры волнуются, армия волнуется, все волнуются. Всех очень волновало, почему мы не расправляемся с Солженицыным. И мы должны его выслать, потому что иначе мы его должны немедленно посадить навсегда. Но выслать гораздо лучше. И именно это и произошло. И с тех пор, говорит этот западный искусствовед, это интересная мысль, все недовольные, всех диссидентов, всех людей инакомыслящих высылали на Запад, чтобы сделать их безобидными, потому что на Западе они теряли весь смысл своего существования. Согласны вы с этой точки зрения?
Я могу сказать следующее. Идея этих партаппаратчиков, КГБшников, мне понятна. И если бы я сидел на их месте, я всегда себя вот воображаю. Вот, а вот если бы я на их месте сел, вот как бы я рассуждал? Если бы я сидел на их месте, я бы, наверное, рассуждал бы сходным образом. И в этом было определенное такое зерно. Они догадались, что вот может быть такое. То есть, что люди высланные потеряют свой ореол, свой авторитет, и что на Западе они никому не будут нужны. Тут есть еще один аспект. Эти КГБшники не считали, что это хорошая живопись, что это ценно. Они считали, что вся шумиха вокруг них, которая развязана на Западе, связана только с их диссидентской деятельностью. И в тот момент, когда они со своими этими всеми картинками или стишками, как это было в случае Бродского, отдельно я сейчас об этом еще скажу, попадут на Запад, то и интерес к ним немедленно угаснет. Они даже про Солженицына так думали. Относительно Бродского мы просто имеем рассказ ныне уже покойного Филиппа Бобкова, человека, который курировал в КГБ культуру, когда действительно было принято решение именно что в КГБ этого литературного сорняка, да, выдернуть и отправить, чтобы он здесь больше не мутил воду, отправить на Запад, где он немедленно растворится, и никому его стишки не нужны. Относительно Солженицына, должен сказать, там еще были сомнения и разногласия. И Щелоков, например, тогдашний министр внутренних дел, писал тому же Брежневу о том, что нужно, наоборот, обнять Солженицына и прижать его ближе к себе и поставить его перо на службу советской власти. Такая идея.
Надо сказать, она была не столь уж безошибочна, если вспомнить, что Солженицын вернулся и взял награду из рук КГБиста Путина. Я все время думаю, что награда нашла героя, понимаете? Через столько лет, но этот замысел реализовался так или иначе.
Но это невероятно сложная история, невероятно сложная тема. Но тут можно сказать одно. Глядя на то, что произошло с этими художниками на Западе, поднялся ли кто-то из этих художников на какую-то принципиально... Вот если мы говорим только о художниках в данный момент, на какую-то принципиально новую ступеньку. Совершил ли он какой-то такой эстетический рывок, который в Советском Союзе, где вот он жил, был ему недоступен? Мой ответ – нет.
Вы знаете, художники, которые выезжали на Запад, были уже сложившимися мастерами.
В том-то и дело.
И это относится не только к живописи, но и к литературе. И то, что было лучше, что было напечатано на Западе, было написано еще в Советском Союзе.
Посмотрите на художников, но... Саша, посмотрите. Булатов.
Эрц неизвестный, Шемякин.
Абсолютно все вот перечисленные вами фигуры, и я мог бы сейчас добавить еще довольно длинный спуск, Янкелевский, например, вот сейчас подумал о Янкелевском, они все более или менее варьировали то, что было ими достигнуто уже в Советском Союзе.
Я не вижу в этом никакого порока. Важно то, что они сумели влиться в западный мир, в художественный. И если говорить не только о художниках, но почему надо сосредоточиться только на изобразительном искусстве, то мы посмотрим, что так или иначе, но они все повлияли на современный мир. И Солженицын, и Бродский, и Ростропович, и тот же неизвестный. Все эти люди, они оказали большое влияние. И я считаю, что КГБ просчиталось. Я считаю, что наша эмиграция, художественная эмиграция, состоялась. Она произвела тот самый шум, который помог...
Она оказалась создать... не в изгнании, а в послании, как говорила себе первая эмиграция.
Ну, так они все говорили, но на самом деле... Ведь вы посмотрите, что происходит. Все это искусство вернулось в Россию, когда началась перестройка. Все это искусство создало перестройку, оно помогало перестройке. Это была ошибочная с точки зрения КГБ тактика. Я очень счастлив, что они применяли именно эту тактику, они расстреливали, как раньше. Так что я с этим не согласен. Другое дело, что вы правы в том, что художники продолжали говорить то, что они говорили. И вот тот же Рабин, очень интересны его парижские работы. Они новые по содержанию. Он говорил, вы понимаете, для меня, в общем, всегда критика была. Я же критиковал реальность. А в Париже так хорошо, столько видов сыра. Так красиво, что моя живопись стала безобидной. Она продолжается по своей форме, но не по содержанию. Трогательная. И в этом фильме, в истории Рабина заключалась в том, что последняя его работа... Он писал до последней минуты. Он был... одержим своей живописью и никогда не делал ничего другого. Как, собственно говоря, и все настоящие художники. Шагал тоже писал до последней минуты. И последняя его картина изображает барак. После всех этих лет в Париже, после всей этой жизни, он опять написал барак. И я подумал, что что-то в этом бараке было такое теплое и важное для него, от чего он не мог отделаться всю свою жизнь, потому что по-своему он был влюблен в этот барак.
Вот в том-то и дело.
Любовь к этому бараку, она кажется дикой, неправильной. Ну как можно любить это убожество? Но с другой стороны, люди, которые жили в этом бараке, они были истинными апостолами искусства. Для них это чистое искусство было важнее, чем их жизнь, важнее, чем их быт, важнее, чем уродство страны, в которой они жили, потому что именно там жили те самые герои, которых Венечка Ерофеев назвал «високосные люди». Каким эпилогом музыкальным мы закончим нашу беседу?
Ну, знаете, Саша, я бы предложил поставить одну очень любопытную песню Александра Галича, человека, которого тоже выслали на Запад.
И на этом фестивале как раз был фильм, посвященный Галичу.
Вот видите, он написал именно в связи с размышлениями на эту тему, уезжать ли на Запад или оставаться ли в этом загнивающем, по их мнению, диссидентов в Советском Союзе, он написал песню, которая называется «Я выбираю свободу». Но амбивалентность этой песни, которая делает ее такой важной, такой трогательной и сильной, заключается в том, что для него это как вопрос, он выбирает свободу остаться в Советском Союзе и сражаться с ненавистной ему системой внутри страны, а не на Западе. Но итогом он написал эту песню, и в итоге все-таки вынужден был уехать. И в этом вот амбивалентность, в этом значение этой самой песни, которую мы сейчас услышим.
Сердце мое заштопано серой пыли виски, но я выбираю свободу и свистить во все свистки. Лопается терпенье, и тысячи три рубак вострят, словно финки перья, спускают с цепи собак. Брестунгены заперты, дозоры там и тут, и все меня ждут на Западе, но только напрасно ждут. Я выбираю свободу, но не из боя в бой. Я выбираю свободу, быть просто самим собой. Это моя свобода, нужны ли слова и с ней? И это моя забота,
как мне поладить с ней. Но слаще, чем ваши байки, мне гордость моей беды, свобода казенной пайки, свобода глотка воды. Я выбираю свободу и пью с ней нынче на ты. Я выбираю свободу Норильской Воркуты, где вновь огородной тяпкой над сходами пляшет кнут, где пулею или тряпкой однажды мне рот заткнут. Но славно звенит дорога, и каждый приют как храм, а пуля весит немного, не больше, чем 8 грамм. Я выбираю свободу, пускай груба и реба, но вы валяйте по капле, выдавливайте раба. По капле есть по капле, пользительно и хитро. По капле это на капре, а нам подавай ведро. А нам подставляй корыто, и встанем во всей красе. Не тайно, не шито-крыто, а чтоб любовались все. Я выбираю свободу. И знаете, не я один. И мне говорит свобода. Что ж говорит? Одевайтесь и пройдемте, гражданин.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом Соломоном Волковым обсуждали новые концепции в области современного изобразительного искусства. Режиссер Наталья Аркадьева. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.